Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» в студии Лиза Горская и Константин Мацан. Мы продолжаем разговор о Священном Писании, о том, как через него продраться, не побоюсь этого слова. Мы закончили на очередном примере маловерия библейских героев в прошлом получасе. Я бы поставил даже общий вопрос. А вот в принципе, если такой сложный текст, и не только Ветхий Завет, но и Новый Завет – сложный текст, насколько это то, что может человеку, задающему себе вопросы о церкви, о вере, о христианстве, дать ответы? Может быть, нужно начать там не с чтения Библии, а, не знаю, там, с чтения каких-нибудь брошюрок, коих много во всех лотках газетных, с чего-то еще. Вот какого здесь вообще, какова здесь роль?
Вот детская Библия у нас
у всех синяя была.
Да, в наших эфирах многократно вспоминается, потому что казалось, что она была у всех. Я не знаю, каким тиражем ее сдавали, но она была у всех.
Да, вообще в Русской Православной Церкви, слава Богу, уже лет 20, как возрождены группы по чтению Священного Писания. Когда люди, собираясь вместе, могут как раз, взяв небольшой отрывок, обсуждать его, делиться своими мыслями, тем, что они прочли в святоотеческих или современных толкованиях, и через это действительно углубляться вот, в понимании текста.
Владимир, а как в этой ситуации избежать опасности уйти в сектантство? Просто со стороны вот, неподготовленному слушателю картина рисуется очень такая, какая-то, знаете, знакомая, по не очень радостным ситуациям. Вот собрались люди, они читают священный текст. Там можно дотрактоваться до такого, что очень далеко уйти от того, что мы называем православной традицией, и даже какого-то здравого смысла. Как вот не превратиться в секту?
Вообще вот эта тема с сектантством особенно популярна стала с Жаном Кальвином, который решил, что может быть только одно правильное толкование Священного Писания, и это именно его.
Но если мы посмотрим, решил это еще в 15 веке.
Но если мы посмотрим на святоотеческий подход к чтению Священного Писания, то мы увидим, что на один и тот же отрывок мы можем увидеть очень разные толкования, которые дают отцы церкви. И вот сейчас выходят в издательстве «Герменевтика» замечательные серии «Библейские толкования отцов и учителей церкви 1-8 веков», где мы можем увидеть как раз, что они не противоречат друг другу, но они смотрят на этот отрывок с разных сторон. Но и это попытка найти вот все, наверное, это попытка исчерпать море.
Наверное, вот это для тех, кто знает о том, кто такие отцы церкви, да, кто действительно воспринимает их в духе православной традиции как некий камертон и понимает, что если даже два святых признанных, да, говорят об одном и том же отрывке Евангелия разное, они, может быть, в деталях расходятся, но в главном все равно едины. Все-таки для человека, может быть, менее подготовленного, который не проштудировал Григория Богослова, Василия Великого и так далее. Насколько важно для участия в таких занятиях, вообще для того, чтобы заниматься таким делом, как вот изучение Священного Писания, присутствие священника? Как некого авторитета, как некого гаранта того, что не уйдешь не туда.
Ну, у нас в колледже преподает отец Антоний Лакерев. Он ведет как раз курс по введению в Новый Завет. Это курс первого семестра. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы посмотрим, а кто были самые главные ересиархи, они были даже не священники, а часто были епископы, которые были прекрасно образованы. Поэтому
давайте не будем делать широкое обобщение из этого.
Да, но я хотел бы просто сказать на этом примере, что присутствие священника может действительно сильно обогатить.
А может обеднить.
А если, да.
Может привести к зажиму
на группе,
какому-то, да?
На группе, если мы говорим уже не об учебном процессе в колледже, а просто о группах по чтению Священного Писания, то я вспоминаю сейчас в ответ на вашу реплику, как я встретился с одним замечательным иеромонахом, и он мне говорит: вот вы знаете, Владимир, приехали тут с Федоровских городков, говорят, будем проводить чтение Священного Писания, пригласили меня. Сидят, молчат, не знаю, думают что-то. Ну, я им сказал проповедочку.
Следующий такой профессиональный раз... сленг, да, проповедочка.
В следующий раз, говорит, я пришел, тоже сидят, молчат. Но я им еще раз сказал. В итоге это превратилось в филиал моей воскресной проповеди. Я говорю, ну как же, вот отец, не буду называть имени, да, вы же сами, по большому счету, не дали возможности ребятам научиться. Дайте им немножко больше свободы. Я, когда только начинал вообще чтение писания в группах, у нас на группе присутствовал мой духовник, отец Борис Михайлов. И вот отец Борис практически не занимался толкованием Священного Писания. Но его присутствие, ну, было для многих, как вы сказали, как раз камертоном для того, чтобы...
Гарантом, мы говорили.
Находиться в каком-то правильном состоянии. Потому что очень часто мы можем говорить правильные вещи, но при этом наше духовное состояние будет совсем не тем, когда мы можем о чем-то таком говорить. Да, человек, находящийся в состоянии какого-то такого повышенного веселья, эйфории, если он будет рассуждать о Священном Писании, такое впечатление, что теряется благоговение. И он может многое для себя таким образом, собственно, закрыть. Поэтому, если говорить вот о, собственно, православной практике Священного Писания, еще в 4-5 веке ученик Иоанна Златоуста, Иоанн Кассиан Римлянин, говорил о том, что важно больше очищать просто свое сердце для того, чтобы Священное Писание становилось для нас родным.
А вот что было бы интересно узнать. Вот эти люди, которые ходят к вам в колледж, они зачем ходят? У них основные мотивы какие для этого дополнительного образования, которое занимает массу времени и массу сил?
Вы знаете, по-разному. Есть люди, которые, например, много лет уже в церкви, и они видят для себя, что их вера стала охладевать. Они не знают, откуда черпать. Вера не может быть основана исключительно на том, что мы подпитываем себя в таинствах церкви. Чтение Священного Писания тоже является таинством, по большому счету, и оно точно так же насыщает душу и дает ответы на определенные вопросы. Есть люди, которые приходят в колледж, потому что они у себя на приходе занимаются молодежной, катехизаторской или социальной работой и понимают, что для того, чтобы они могли сами что-то дать, им нужно тоже где-то брать.
Есть такой афоризм: чтобы верить, надо знать. Насколько вот эта часть «знать» связана для вас, с вашей точки зрения, с именно изучением Библии?
А есть еще такое выражение «верую познаем».
А есть еще «верую», потому что это абсурдно.
И, да. Таким и вот как жить мы... теперь?
Мне кажется, и в том, и в другом есть некая правда. С одной стороны, апостол Павел говорит о том, что действительно мы должны познавать Бога. Потому что если... Ну вот представим себе отношения в супружеской паре. Если люди не хотят узнавать друг друга, не хотят сближаться, вряд ли такой брак будет крепким. Отношения с Богом – это тоже отношение любви, по большому счету. И если мы говорим о том, что Бог для нас близок, дорог и так далее, мы хотим как-то узнать о нем, узнать его волю о своей собственной жизни. И знание получается здесь не то, как это устроено. Это не такой анализ, который расчленяет, и вот мы берем лягушечку, и из нее труп потом получается, но зато мы понимаем, как все там устроено внутри.
Знание сердцем.
Да, это какой-то другой тип знания.
А я на самом деле нашла эту цитату из Августина полностью. Костя, оказывается, она получила известность в усеченном варианте. Чтобы верить, да, надо знать. А полный вариант, секундочку. Я не знаю, чтобы верить, а верю, чтобы знать. Вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». в продолжении как раз-таки разговора о в этой фразе «чтобы верить, надо знать», я о чем спрашивал на самом деле, что, мне кажется, здесь, в чем проблема здесь, мне кажется. Человек часто может сказать: «Я не буду читать вашу Библию, пока вы мне не докажете, что Бог есть».
Ну да, это вот серия «Гагарин в космос летал, а Бога не видел».
Когда я узнаю, что Бог есть, тогда я почитаю про него книжку. Здесь все-таки направление куда? От чтения к вере или от веры к чтению?
Слушай, а, извини, Кость, а тебе правда приходилось вот слышать так, такого рода рассуждения? Ты сейчас не гипотетически?
Абсолютно реально, реалистически.
Ну а что значит, когда я узнаю, что Бог есть? А как можно узнать, что Бог есть? Вот как можно узнать? В новостях должны сказать? Как?
Ну, например, у человека произошла ситуация какая-то в жизни, и он, и к нему пришла вера. То есть он вдруг понял, что да, Бог в моей жизни существует. И тогда он интересуется, что о нем написано в Библии. А до этого ему много раз, там, он много раз слышал людей, что ну ты почитай, там же все написано. Если хочешь о Боге знать, зачем я буду читать, я не, мне не нужно.
Угу.
Люди очень по-разному приходят к вере. Кто-то начинает читать Библию просто потому, что они считают, что они русские и образованные люди и должны быть знакомы с тем, на чем строилась русская культура на протяжении многих столетий. Да? И вдруг они наталкиваются на то, что Евангелие касается их сердца. Помните случай владыки Антония Суржского, который воспитывался в скаутской организации и терпеть не мог ничего церковного, но ему сказали, что Андрюша, к нам придет, значит, священник, и если ты из нашей организации его проигнорируешь, какие слухи поползут? И он вынужден был слушать. К сожалению, священник говорил достаточно громко и говорил совсем не о тех ценностях, которым учили Андрея Блума. Он говорил о прощении, о снисхождении к врагам и так далее. И для парня, которого воспитывали, что он должен с оружием в руках отвоевывать Россию у большевиков, это звучало диссонансом. И, соответственно, он прибежал домой и решил, что если церковь, если Евангелие, это действительно об этом, я сразу же с этим покончу. И он говорит: я взял Евангелие, я был хитрым мальчиком, я взял самое краткое из них, как раз Евангелие от Марка, с которого мы сегодня начинали. И тут я попался, потому что оно было написано для таких молодых римских дикарей, каким был я. И вдруг я почувствовал, что вот за этим столом как будто есть чьё-то еще присутствие, что я не один. И говорит, на следующий день мне хотелось подходить ко всем и говорить: как здорово, Бог есть.
Это история, которая в свое время меня перевернула, и до сих пор я каждый раз... Вот вы все пересказываете, у меня мурашки по спине. Я бы хотел вот к какой теме сейчас еще обратиться. Если мы говорим о том, что Библия – текст сложный, может быть, есть необходимость, и об этом сегодня идут дискуссии, в новом переводе Библии на русский язык с учитывающим реалии. Я однажды слышал такую историю. Было закрыто совещание богословов, библеистов, профессоров, священников, епископов, то есть все это было благословлено церковью. Совещание касалось именно вопроса целесообразности, нужно или не нужно, и как осуществлять новый перевод Библии. И кто-то из участников сказал, что, ну, понимаете, мы можем перевести Библию, хотя на это потребуются годы работы и много, очень, много усилий многих людей, мы можем сделать новый перевод, но потом люди скажут вот в светском пространстве, в СМИ: церковь написала новую Библию, церковь переписала Библию. Вот насколько сегодня, с вашей точки зрения, для вас, как для библеиста и специалиста, актуален вопрос о новом переводе Библии?
Мы находимся сейчас с вами в одном здании с Институтом перевода Библии, где Библию переводят на языки народов СНГ. И здесь работают специалисты, которые участвовали, по крайней мере, в двух новых переводах Священного Писания на русский язык. Я говорю о переводе Российского библейского общества и о современном переводе под редакцией Кулакова. Оба этих перевода выполнены действительно замечательными специалистами. В нем участвовал и Андрей Сергеевич Десницкий, который вот здесь находится, и Михаил Георгиевич Селезнев, и Алексей Борисович Сомов. Скорее, проблема в другом. Эти переводы остаются незамеченными для современного читателя. И это очень жалко, потому что многие вещи, которые человека отталкивают из-за того, что синодальный перевод может звучать несколько архаично уже, все-таки был выполнен в XIX веке. Для современного человека вот эти вопросы снимаются за счет того, что человек берет современный перевод.
Ну вот да, Кость, мне кажется, ты как-то очень оптимистично сказал, что в СМИ скажут, что церковь переписала Библию. Мне кажется, эта
тема...
Я вообще
оптимист.
Это хорошо, но мне просто... Вот как вы считаете, актуальна для СМИ тема Библии, что бы с ней ни происходило сейчас?
К сожалению, для средств массовой информации всегда больше интересны какие-то скандальные вещи. Библия не является скандальной вещью в этом смысле. Скорее, наоборот, как вы сказали, это действительно большой труд. И если говорить о нем всерьез, скольким людям будет об этом интересно.
А вот, кстати, извините, перебила. Да. Вы вот наизусть цитируете Ветхий Завет, я заметила. А вы вообще его весь наизусть знаете?
Нет, конечно.
А сколько?
Знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Могу сказать, что вот святитель Иоанн Златоуст действительно знал весь Новый Завет наизусть. И многие отрывки из Ветхого Завета цитировал наизусть. При этом он был одним из образованнейших людей своего времени. Раньше в монашество не пускали до тех пор, пока всю книгу псалмов человек не будет знать наизусть.
Ну, мне на самом деле кажется, что вот выйдя в СМИ заголовок «Церковь перевела или переписала Библию», по соцсетям бы разошлось по-настоящему. И никто бы не стал бы разбираться, что это новый перевод, адекватно современному языку, содержание то же самое, а слова, как бы слова современные. Или здесь есть вопрос, или современный язык не передаст того, что вот всей той глубины Библии, которую мы знаем.
Или это просто проблема в том, что сейчас все подряд по соцсетям расходится, и никто не разбирается в сути явления, которое как бы воспроизводят перепостом, как сейчас говорят.
Конечно, существует вообще проблема перевода. Насколько можно адекватно передать то, что было заложено в языке оригинала? Вот мы сегодня брали понятие веры, и мы видим, что понятие веры в культуре византийской несколько отличается от понятия веры в культуре семитской.
Еврейской.
Еврейской, да. И, соответственно, многие другие вещи нельзя перевести просто слово за слово. Они потребуют еще дополнительного объяснения, толкования. Поэтому всякий перевод, он приближает нас к той вести, которая изначально была заложена. Но мне нравится очень мысль владыки Антония. Он говорит, что в древности у святых зачастую не было полной Библии. Те переводы, которыми они обладали, содержали гораздо большее количество ошибок и недочетов, чем это есть у нас сейчас. Но они просто старались жить тем, что у нас есть. Часто современный человек просто имеет что-то в голове, но не переводит это в практику.
Священники часто говорят о том, что Евангелие нужно читать каждый день. Ну, стараться читать каждый день.
По крайней мере, Великим постом часто добавляют.
Да, по крайней мере. И следующая мысль, следующая из этой, что перечитывая Евангелие снова и снова, каждый раз читаешь как будто новую книгу. Одни и те же места обрастают для тебя самого новыми смыслами, которые ты раньше не замечал. Вы, как библеист, я думаю, читаете Священное Писание постоянно. Вот какая для вас самая яркая история, самый яркий какой-то ваш эпизод, который вы вдруг от многократного чтения неожиданно по-новому осмыслили, который вас как-то согрел, перевернул, зацепил?
Мы 2 недели назад проводили выездной семинар по книге псалмов, и в течение целой недели мы читали просто псалмы. И вот я могу сказать, что для меня, например, стало открытием то, как в древности смотрели на Псалом 138. Это один из самых красивых псалмов, который говорит о сотворении человека и о том, что Господь действительно о нем печется. И оказывается, можно посмотреть на этот псалом с очень разных точек зрения. Надписание, которое есть у этого псалма, псалом Давида, это более позднее надписание.
Угу.
А кто был по-настоящему изначальным автором этого псалма, мы не знаем. Мы можем предполагать, что этот псалом идет от самого Адама. И тогда мы будем читать его одним образом. Что действительно Адам восхищается тем, как Господь сотворяет его из земли, как он сотворяет его вместе с его второй половинкой, Евой. Мы можем читать его как псалом от имени Иова, и тогда этот псалом будет не псалом восхищения, а наоборот псалом «Господи, постой где-нибудь в сторонке, уже очень тяжело, что твое присутствие вот постоянно со мною, и оно такое тягостное для меня». Мы можем читать его от имени Соломона, мы можем читать его от своего собственного имени. И,
что для вас лично в этом псалме тогда звучит?
Вот когда вы говорили о том, что первично, Библия или какая-то встреча человека с Богом, вот мне кажется, очень важно увидеть в своей жизни, что Господь меня действительно ведет, что нет момента, даже когда я грешу, даже когда я пытаюсь от Него закрыться, когда Его не было бы со мною. И это на самом деле наполняет уверенностью и радостью. Он знает мои помышления, он знает все, выражаясь современным языком, косяки, которые я могу в своей жизни еще совершить и наверняка совершу. И тем не менее он мне доверяет. Он призвал вот нас, здесь сидящих в этой студии, я думаю, очень многих из наших радиослушателей, к тому, чтобы разделить с ним свою жизнь. Мне кажется, вот это вот одна из тех вещей, которые открываются в этом псалме.
А насколько вообще в эпоху клипового сознания, о чем мы сегодня в широком смысле слова много говорим...
И вчера говорили, и завтра будем говорить. Правда, тема актуальна.
Библия доступна и удобоварима для чтения. Я не просто спрашиваю, чтобы пофилософствовать. На самом деле, я часто слышу от разных людей... такие идеи, а что если, например, там, издать какие-то сборники для массового чтения, какие-нибудь брошюрки там.
Слушай, ну вот я, честно говоря, Костя, извини, перебиваю, я просто вас покинула сейчас, потому что я открыла 138-й псалом и зачиталась, вот сижу, читаю.
Ну вот уже программа не зря прошла.
Ну не то чтобы я очень сильно подготовленный, да, там, чтец псалтири, прямо скажем, но тем не менее он увлекает, да, ну, начиная... Просто от того, насколько язык прекрасный и смысл глубокий, да, и вот не оторваться. Извини, да.
С одной стороны, действительно, адаптация нужна. И очень жалко, что за много лет действительно свободы у нас нету хороших пособий для массового читателя, которые бы вводили его в изучение Священного Писания. Это можно сделать, но для этого нужна воля руководства.
Адаптация нужна, а как не навредить такой адаптации? Как не сделать простое упрощенным и слишком плоским?
Я думаю, что если к этому привлечь действительно людей, которые любят Священное Писание, а такие люди есть, слава Богу, это возможно сделать. Но есть в вашем вопросе и другая часть. Дело в том, что если мы посмотрим на сегодняшнюю бизнес-литературу, посмотрите, сколько вопросов уделяется практике осознанности, медитации, книги, которые, наоборот, ориентированы на то, чтобы немножко затормозить человека вот в его таком беге в колесе. И как раз практика вдумчивого чтения Священного Писания относится к одной из таких форм деятельности, которая позволяет человеку вернуться к самому себе. И, по-видимому, невозможно приспособить Священное Писание просто к клиповому мышлению современному.
Просто к формату.
Да. Если человек хочет вернуться к самому себе, он должен сделать над собой некоторые усилия.
Ну, лучше завершающей ноты для нашего разговора не придумаешь. Мы попытались поговорить о способах преодоление собственного маловерия и сомнений, наверное, вот личные усилия, то самое, самое универсальное, что в этом смысле каждый сам себе может порекомендовать. Спасибо огромное. Напомню, в гостях у нас сегодня в программе «Светлый вечер» был Владимир Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие». В студии были Лиза Горская.
Всего доброго.
И Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».